Екатерина Боброва, брачная вендетта, госпожи Демидовой. Петербург, 1910 год. Мария Демидова ищет убийцу сводного брата. Магический детектив в дворцовых интерьерах. Мария – внебрачная дочь Павла Демидова, князя Сан-Доната. Она рано потеряла мать, и в доме отца ее ждала участь быть выданной замуж за обедневшего дворянина, готового ради ее дара закрыть глаза на недостойное происхождение. Но все меняется со смертью сводного брата. Теперь Мария – единственная дочь рода Демидовых, и она уверена, отец обвинил в смерти сына невиновных. Чтобы отсрочить приговор и выиграть время, она объявляет брачную вендетту, а сама устраивается в дом Юсуповых под видом служанки. Теперь она должна найти убийцу или выйти замуж за одного из наследников осужденных родов. Дело осложняется тем, что спасаемые мечтают о ее смерти. Пролог. 17 апреля 1910 года. Петербург. Подсудимый его сиятельство князь Голицын. Голос председателя судебной палаты гулко разнесся по помещению, отражаясь эхом от высоких потолков и заставляя меня испуганно ежиться. Подсудимый его сиятельство князь Юсупов. Второй титул ломает мертвую тишину, рождая пораженный шепот. Обвиняются великие. Неслыханное событие для Российской империи. И подсудимый его сиятельство, граф Орлов Давыдов. Все трое признаются виновными в убийстве наследника рода Демидовых. Шепот набирает силу, председатель морщится, свирепо оглядывая зал из-под густых бровей в поисках смутьянов. Когда его взгляд останавливается на мне, я втягиваю голову в плечи и торопливо опускаю глаза к коленям. Приговором судебной палаты. Мужчина держит паузу, зал замирает в напряженном оцепенении, и становится слышно, как муха совершенно непочтительно жужжит и бьется о стекло. Председатель находит глазами великого князя Михаила Романова, получает едва заметный одобрительный кивок, оживляется и бросает в зал. Обвиняемые лишаются состояния, дворянских титулов, чинов и орденов. Имущество осужденных переходит к законным наследникам. Сами же они приговариваются к заключению в императорскую тюрьму крепости Орешек с последующим помещением в камеру смерти. На наследников накладываются ограничители родового дара сроком на 1 год, а имущество на этот срок переходит под управление короной. Волна потрясенных голосов прокатывается по залу. В ней надрывными нотами слышатся женские всхлипы. Аккордами чьи-то полные ужаса стоны. Дама в черной шляпке через 3 ряда оседает в обморок, и там начинается суета с поисками нюхательной соли. Сосед слева принимается жарко доказывать, что такой приговор обязательно подорвет власть. Страна зашатается, и так некрепко стоит, и обрушится в пучину хаоса. И нужно незамедлительно на доклад к батюшке-императору. Как будто приговор мог быть вынесен без личного одобрения короны, думаю я, кожей чувствуя, как на мне, Марии Демидовой, скрещиваются ненавидящие взгляды. И сильнее выпрямляю спину. Душегубы. Бросает с ненавистью моя тетка, поджимая тонкие губы так, что они полностью исчезают с ее лица. Я терзаю в руках платок, стараясь не смотреть на скамью подсудимых, где сегодня стоят, выслушивая приговор, 3 знакомых мне людей. Но взгляд то и дело прикипает к лицу ближайшего ко мне Дмитрия Петровича. Нынешний князь Голицын уступает своим предкам в стати. Он невысок ростом, худощав, с живым лицом, на котором смешными щеточками топорщатся светлые усы. Говорят, он успешен на службе у императора, занят в Совете образования. Потому и у нас появлялся нечасто. Мои воспоминания о нем — теплая ладонь на волосах и вкусные пряники, которые неизменно находились в его кармане. Чувство вины становится запредельно острым, а горло стискивает, не вздохнуть. Его сосед по скамье подсудимых, князь Юсупов, выглядит так, словно сегодня именно он председательствует в судебной палате. Высокий, статный, с широкими плечами и военной выправкой. Взгляд устремлен поверх голов в окно, и мне кажется, что будь у князя воля, он обернулся бы птицей, непременно коршуном, и вылетел на свободу, разбив стекло. но родовой дар Юсуповых скован металлическим ошейником, который блестит на шее заключенного, да и оборот в звере, сказки для маленьких детей. Магия, она больше про подчинение. Приговор одобрен его величеством. Повышает голос председатель, и в его руке оказывается колокольчик, в который он требовательно звонит.